Господь однажды сказал вполне серьезно всем следовавшим за ним: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Сатана является автором всякой лжи, и с тех пор всякая ложь происходит от него. Как же может человек, который предан Господу, отдавать свои уста для слов, которые подсказаны его врагом? Если все еще существует такое положение дел, то оно указывает на фундаментальное горе человека. Никто из нас не должен полагать особого натиска на соблюдение точности нашей речи. Фактически, чем более мы стараемся быть осторожными, тем более уясняем себе трудности быть точными во всем, что говорим. Но мы должны воспитывать привычку быть правдивыми и избегать неосторожных выражений. Будем также избегать того, что обладает чертами пререканий. Господь предсказал: «Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его». А Павел написал Тимофею: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Служитель Господа должен держать себя под таким контролем, чтобы не допускать шумных бесед или чего-то, что граничит с придирчивостью. Громкие разговоры указывают на недостаток сил и самодисциплины. Мы можем быть совершенно правы в сказанном нами, но нет нужды в громких заверениях. Мы можем обладать истинной и бесшумной настойчивости в собственной правоте. Будем ходить перед Господом с тихим достоинством, которое прилично Его служителям. Конечно, нам не следует принимать серьезный или изысканный вид, порой искусственный, потому что жизнь христианина всегда спокойна и непринужденна. Но нам следует упражняться в самоконтроле, пока он не станет нашей второй природой. Самоконтроль в деле разговора не исключает света в пустословии и шутках, о которых Павел говорит в своем послании к Ефесянам, что они неприличны. Он также не исключает насмешки и многое другое, что неприемлемо для Христова служителя. Если мы в состоянии поддерживать беседу своим интересным разговором, остроумными замечаниями и мудрой критикой, то мы потерпим неудачу, потеряем уважение людей, когда будем говорить им о Господе. Наши слова будут лишены веса для них. Когда мы стоим за кафедрой, провозглашая Слово Божье, они будут оценивать нашу проповедь так, как и тогда, когда мы говорили легко, когда были вне кафедры. Вспомним тот острый вопрос Слова Божьего: течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Нет необходимости в каких-то трудоемких приготовлениях, когда мы поднимаемся на кафедру проповедовать. Но существует необходимость проявлять постоянную настойчивость в наших обычных повседневных разговорах, чтобы наши беззаботные разговоры не вызывали недостатка силы. Так что тогда, когда мы будем говорить за кафедрой, наши слова не оказались бы бездейственными. Если вы приобретаете привычку неосторожно выражаться, вы никогда не будете внимательным читателем Библии. Слова этой книги являются единственными вполне достоверными словами. Но если вы не соблюдаете точности в разговоре, вы не станете серьезно воспринимать и этих слов, и тогда решительно ваша проповедь будет обладать совсем ничтожным весом. Для эффективного проповедования Слова Божьего необходимо определенное расположение в проповеднике, а чтение Библии требует того же расположения. Легкомысленные характеры легко подходят к Божьему Слову и не могут надеяться, что его достигнут. Приведем иллюстрацию из самого Слова. В 22 главе Евангелия от Матфея мы читаем, что саддукеи не верили в воскресение. Однажды они пришли к Господу и поставили перед Ним этот вопрос: «Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя его жену и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену брату своему, подобно и второй, и третий, и даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из 7 она будет женою, ибо все имели ее». Но Иисус ответил: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ибо в воскресении ни женятся, ни замуж не выходят, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых». Эти саддукеи определенно читали Библию, но они не знали Писаний. Свои собственные слова они выражали легко, вот поэтому они не могли ценить высоко абсолютную точность выражений Божьих. Наш Господь легко процитировал короткий отрывок из Слова Божьего в ответ на их вопрос из Исхода 3.15, где Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Из этих нескольких слов Господь сделал вывод. Вы, саддукеи, утверждаете, что Авраам мертв, но вот Бог заявляет, что он является их Богом. Но он утверждает живых, а не мертвых, поэтому ничто иное, кроме воскресения, не предоставляет возможности живому Богу быть их Богом. Саддукеи умолкли. В то время, когда мы окажемся перед судилищем, тогда мы обнаружим, что вред, совершенный небрежными разговорами, превышает все то, что можно совершать другими путями. Потому что он производит опустошение как и в жизни других, так и в нашей собственной жизни. Слова, которые однажды сорвались с наших уст, нельзя возвратить обратно. Они распространяются все дальше и дальше, из уст в уши, от ушей в уста, распространяя злой вред. Мы можем покаяться в своем неразумии, мы можем получить прощение, но мы не в состоянии возвратить обратно то, что однажды выпустили. Мы говорим о различных недостатках характера, которые губят жизни и служение многих христиан. Но если нашим горем является необузданный язык, это более серьезно, нежели все остальное, о чем мы упоминали. Потому что неосторожные слова, которые произносит язык, производят смертельный поток, который течет и распространяет смерть, куда бы он ни направился. Братья и сестры, перед лицом столь серьезных фактов нам нужно покаяться. Многие слова, которые мы произносили в прошлом, были праздными. Но они не являются более праздными, они весьма деятельны, потому что производят великую гибель. Мы хотим, чтобы Бог очистил наше прошлое, а в настоящем доверимся Ему, и Он радикально освободит нас от этого страшного дела, которое угрожает погубить нашу полезность Ему. Если по Своей милости Он поступит таким образом, тогда мы в будущем избавимся от многих сожалений. Авраам мог раскаяться в том, что родил Измаила, после прискорбного высвобождения своей плоти он мог родить Исаака для целей Божьих. Но он уже произвел врага для семени Божьего, и хотя он удалил Агари, сына ее, от своего сына Исаака, чтобы он не относился к нему враждебно, эта вражда существует и поныне, после истекших столетий. О Господе Иисусе Христе сказано так. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Этот язык мудрых – это язык обученных, наставленных. Нам следует серьезно искать его, чтобы он обуздал наш язык, чтобы этот неуправляемый член оказался смиренным членом. В то время, когда мы наши уста подвергнем серьезному контролю, когда они перестанут произносить то, что причиняет вред его божественным интересам, тогда мы сможем ожидать, что Бог нас употребит как свои уста. Как Он ради нас оставил самого себя, так и мы ради тех, к кому Он нас пошлет, посвятим себя». Будем всегда на страже, чтобы удаляться от всех сообщников, которые способны увлечь нас в недостойные разговоры, чтобы нам не подвергнуть опасности порученного нам Богом служения. Глава 6. Отвергнем самолюбие. Субъективность – это еще один недостаток в характере некоторых христианских работников, который производит отрицательное действие на труд. Мы уже упоминали об одном из направлений, в котором проявляются пагубные действия в необходимости слушать. Как мы уже указывали, существенно важно для каждого христианского работника развивать способность слушать, что говорят люди. В противном случае у них не будет возможности узнавать своих ближних, и они решительно не будут способны им послужить. Другой пагубной стороной субъективности является неспособность учиться. Самолюбивый человек до такой степени погружен в собственное мнение, что его едва ли можно чему-то научить. Некоторые молодые люди, приступая к служению, воображают, что все знают, что следует знать. И они до такой степени погружаются в свои идеи, что почти невозможно внушить им что-нибудь помимо них, поэтому их прогресс столь медленен. Неспособность учиться – это один из самых трагических аспектов самолюбия. Если человек не может учиться, какая же у него возможность двигаться вперед? Если мы можем вполне избавиться от своего нежелания принимать наставления, так что не будем принимать их с нерешительностью, тогда мы будем быстро двигаться от одного урока к другому. Если мы можем вполне избавиться от своего нежелания принимать наставления, так что не будем принимать их с нерешительностью, тогда мы будем быстро двигаться от одного урока к другому. А в духовной сфере имеется бесконечно много уроков, которые нужно постичь. так что мы должны приготовиться к тому, чтобы принимать помощь извне. В противном случае мы мало продвинемся вперед за свою жизнь. Секрет духовного прогресса – открыть себя для Бога, поэтому нам надлежит широко раскрыть для Него свое сердце, ум и дух, чтобы приготовиться для того, чтобы впечатления Божьи могли нас постичь. Если в этом отношении потерпим урон, то мы окажемся столь невосприимчивыми, что Он не только не сможет нас употребить, но даже удар кнута не будет способен пробудить в нас сознание Его присутствия и цели. Неспособность принять водительство – это одно из последствий самолюбивого состояния, поэтому субъективность закрывает человека для Бога. В книге «Чисел» в 22 главе нам рассказывается о Валааме, что когда Валак предложил ему награду за то, что он проклянет сынов Израилевых, он не подчинился тогда сразу же себе, а сказал: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И Бог сказал: «Не ходи с ними». Валаам, соответственно, встал поутру и сказал князьям Валаковым: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Может ли быть что-то яснее этого? Но когда Валак еще раз подверг Валаама нажиму, то тот сказал: «Останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Вот тогда-то мы читаем далее: «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: „Если люди эти пришли взять тебя, встань и пойди с ними“». Когда Валаам во второй раз обратился к Богу с вопросом, почему же Бог разрешил ему идти с ними, когда мы видим, что в первый раз он был столь категорически против этого? В то время, когда Бог дал Валааму недвусмысленный ответ на его первый вопрос, он должен был принять его в качестве окончательного, и уже не следовало ему вторично открывать своих уст, но поступив так, он показал свой субъективизм. Он явно пришел к Богу для того, чтобы узнать откровенное мнение Божье, но в то же время у него было уже свое собственное мнение. Он сказал, что он хотел бы идти и склонялся к тому, чтобы это совершить. Бог требует, чтобы мы постоянно прислушивались к Его словам. Если Он говорит «иди», то мы должны сразу же идти. Горе самолюбивых людей состоит в том, что когда Бог говорит им «идти», они до такой степени погружены в свои идеи, что необходимо длительное время, прежде чем они смогут подчиниться Его повелению. Но если они пойдут, они вновь так погрузятся в этот процесс, что будут не в состоянии сразу же повиноваться Богу, если Бог вдруг вновь скажет «остановись». Им нужно пройти через другой трудный процесс согласования с Богом, прежде чем они научатся повиноваться воле Божьей. Если Бог повелевает вам идти, согласны ли вы оставить все и сразу же пойти? Когда же вы подчинились Его повелению пойти, способны ли вы немедленно остановиться? Если вы самолюбивы, вам будет вообще трудно пойти, потому что вам хочется иметь свое собственное мнение, которое необходимо преодолеть. Когда же вы приняли повеление идти, вы попытаетесь все же своим собственным умом прикоснуться к его повелению. И вот тогда возникает новая борьба, прежде чем вы сможете отказаться от мысли идти, когда Бог повелевает остановиться. Когда человек становится гибким в его руках, тогда он с готовностью отвечает на всякое новое указание его воли. В жертвоприношении Авраама мы имеем прекрасный образ человека, который был спасен от самого себя. Если бы Авраам стал советоваться с самим собой на основании своего опыта, когда Бог повелел ему принести Исаака в жертву, он бы никогда не повиновался Богу. Вероятно, он бы рассуждал таким образом: «У меня нет сына, у меня и не будет больше возможности иметь сына». Это была инициатива Бога в этом невозможном положении, и он видел это насквозь. Как же мог он аннулировать свои собственные цели, потребовав от меня, чтобы я принес в жертву Исаака? Если самолюбивый человек окажется в таком положении, где встретится с таким требованием, то каких только причин он не выдвинет, чтобы не повиноваться повелению Бога? Но жизнь Авраама с Богом была так проста, что даже такое требование не создало у него проблемы. Он верил, что Бог силен позаботиться о своих собственных целях, воскресив Исаака из мертвых. Так, в простоте веры, он положил Исаака на жертвенник и поднял нож, чтобы его заколоть. В тот же момент он повелел Аврааму остановиться и указал ему на овна, которого он мог теперь принести в жертву вместо своего сына. Если бы Авраам был самолюбивым человеком, здесь могла бы возникнуть для него новая проблема. В один момент он повелевает ему исполнить то, а в следующий момент исполнить другое. Но для Авраама все было просто и прямолинейно. Когда Бог сказал принести в жертву сына, он принял это слово и приготовился принести его в жертву. Когда же Бог повелел, чтобы остановилась его рука, чтобы он принес в жертву замену, он не вопрошал, но поступил именно таким образом. Безотлагательное послушание Авраама не оставляло моментов для смущения. Когда Бог просит некоторых христиан, чтобы ради него они пожертвовали тем или другим, они тотчас же начинают размышлять над множеством проблем, сопряженных с этим его словом. И если в процессе времени они справятся с разрешением этих проблем и принесут требуемую жертву, но Бог опять повелит ее прекратить, в их душах опять возникнут проблемы, как им следует поступить и выполнить это повеление. Простота, явленная им волей Божьей, подчиняется всей сложности их собственного мышления. Так что в итоге, если вообще они способны проявить свое послушание, то оно запоздалое и мучительное. Если мы подчиняем свои мысли Божьей воле, когда Он повелевает перемену, наши мысли все еще сочетаются с неподвижностью нашего ума и препятствуют нам просто исполнить то, что Он повелевает. В Псалме мы читаем: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которого челюсти нужно обуздывать уздою или удилами, чтобы они покорялись тебе. И лошадь, и лошак выполняют волю своего господина, пусть и не без принуждения». Но Бог никогда не намеревается направлять своих детей таким образом. У коня и лошака нет смышленности, его же дети находятся в таком близком общении с ним, что даже взгляда его очей вполне достаточно для того, чтобы его желания стали им известны. Знание воли Божьей не является вопросом поисков правильного метода, а вопросом находящегося в порядке перед Богом человека. Если же человек не в порядке перед Богом, то никакой метод не поможет ему уяснить себе и выполнить волю Божью. Если человек в порядке перед Богом, то познание воли Божьей является для него весьма простым делом. Это не исключает методов, но нам следует подчеркнуть, что даже совершенное знание всех методов, с помощью которых мы можем ему угодить, исполнив его волю, так и оставит нас в состоянии ее незнания, если только мы не будем ходить в совершенной близости с ним. Следующее, на что нам следует обратить внимание в вопросе самолюбия: если Бог не обнажит нашего «я» и если мы не поступим с ним решительно, мы так и не окажемся пригодным инструментом в его руках, чтобы по его воле обращаться с жизнями других людей. Бог не поручит жизнь других людей человеку, жизнь которого не преобразовали его руки. Невозможно, чтобы человек, который не научился понимать Божью волю и исполнять ее, был использован для того, чтобы приводить других к исполнению его воли. Если христианский работник, в котором все еще господствует его «я», пытается учить других пути Божьему, то как бы он ни был наделен знанием, его собственный интеллектуальный и эмоциональный фон – неизбежно выразится в омрачении этого пути. Сознательно или несознательно, этот работник попытается господствовать над жизнью других. Преднамеренно или каким-то другим образом он будет навязывать им свои мнения и пожелает, чтобы они говорили, как он говорит, и действовали, как он действует. Он может выдавать себя за великого вождя народа Божьего или великого учителя, или удивительного отца стада. Но каким бы впечатляющим ни было его руководство, он не может выразить Божьего авторитета, потому что его собственная жизнь находится под господством его собственной воли, а не воли Божьей. Наш Господь сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою». Если нам предстоит быть хорошими пастырями, Господь поведет нас низким путем унижения, чтобы наши властные деспотичные натуры – не были склонны разгонять стадо вместо того, чтобы его собирать. Мы должны научиться не господствовать над теми, кто доверен нашим заботам, и не вести их, если у них есть способность следовать. Если мы несем нагрузку от Господа, мы должны быть верными в исполнении ее, мы не должны настаивать, чтобы другие приняли весть, которую мы провозглашаем. Будем помнить, что Бог уважает свободную волю человека, и если Он никогда не принуждает человека, то как мы можем это делать? Научимся ходить перед Ним тихо и невысоко перед людьми, не стремясь страстно играть роли руководителей. Разве самоудовольствие наше состоит в том, чтобы люди были готовы слушать, что мы должны им сказать? Скорее обратимся к Господу в страхе и в трепете и будем обращать внимание на то, что Он говорит нам. Несмотря на то, какими бы строгими ни были наши убеждения, мы не должны доверять себе. Потому что все мы склонны заблуждаться. И чем более мы самоуверены, тем более мы склонны сбиться с пути. Одной из опасностей нашей субъективности является стремление руководить другими. И чем более оно нас прельщает, тем более наша самоуверенность питается результатом того, что мы становимся все менее и менее способны воспользоваться помощью других, а также менее способны различать водительство Господа. Христиане такого рода могут работать только самостоятельно, потому что они увлечены собственными путями. И они не в состоянии приспособиться к другим, а потому не в состоянии сотрудничать с ними. Они никогда не встречали духовного авторитета. Многие христиане от начала своей истории и до ее конца не знали, что значит подчиняться кому-нибудь из своих ближних христиан. Так как они никогда не знали, что значит находиться под руководством, Бог не может доверить им водительство жизнями других. Братья и сестры, обратите внимание на тот факт, что если кто-то из нас отдается делу христианского служения, прежде, если он не научится подчиняться, он всегда окажется на собственных путях и будет всегда проявлять инициативу для того, чтобы руководить другими. Тот же, кто научился смирению, подвергнув себя серьезной строгой дисциплине, того просто признают в Господе, но он никогда не пытается господствовать над другими. Я верю, что никто из вас не окажется побежденным, но уступит ближним христианам право совершать свой выбор, свободный выбор во всем. Нам нужно остерегаться, чтобы не похитить у них дарованное им Богом своей собственной воле, налагая на них свои убеждения. Доколе брат самолюбив с ярко выраженным характером находится в одиночестве, он не проявляет индивидуализма. Но стоит поместить его вместе с несколькими другими братьями, он тотчас же начинает ими руководить. Или поместите сестру, у которой строго самолюбивое стремление, в комнату с другими сестрами, и она тотчас же станет говорить своим подругам о том, что она кушает, как она одевается, и какие платья носит, и какой тип матраца в самый приемлемый для сна. Если ни одна из сестер не окажется самоуверенной, жизнь совместная еще возможна. Но как только две из них окажутся одинакового характера и нрава, не пройдет много времени, и они окажутся в тупике. Мы подчеркивали необходимость уступчивости, когда мы живем и трудимся вместе, но это не значит какой-то беспорядочности в подчинении, а также терпеливой терпимости ко злу. Как служители Господа, мы должны быть верными, и наша верность необходима нам порою для того, чтобы увещевать, предупреждать и порицать. Порой нам следует забывать о том, что скверно. Так, кто ходит перед Господом, будет поступать правильно с другими, но не в силу врожденной любви, к господству над другими. Павел был руководителем, но он был человеком, только этим человеком управлял Бог. И когда Павел высказывался о своем служении, некоторые из его выражений были весомыми и сильными. Он мог быть едким в разоблачении зла, но мог быть мягким, достигая вершины нежности по отношению к слабым и заблуждающимся. В самых строгих выражениях он мог изобличать лжеучителей, но он был столь свободен от собственного «я», что мог сказать «некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть моих уз, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Филиппийцам 1 глава. Видите ли вы баланс в жизни апостола Павла? Он мог радоваться, если люди принимали его проповедь и шли вместе с ним. Он мог радоваться даже и тогда, если они отвергали его проповедь и противились ему. Верность требует бескомпромиссного отношения и бескомпромиссных слов. Если его строгие выражения приводили к антагонизму против него, он не принимал этого в качестве личного оскорбления, а все же еще и мог радоваться тому, что они проповедуют Христа. Самолюбивый человек одержим своими идеями и всегда их отстаивает. Он способен чувствовать себя ущемленным, если люди не последуют его советам. Тот же, кто постоянно принимает поправки, колеблется принять руководство и боится опасности манипулировать жизнью других. Человек, который откликается только на собственные мысли и пути, мелочен и боязлив. Тот же, кто научился смиряться под сокрушающей рукой Божьей, возвеличивается, становится большим человеком с широкими горизонтами. В итоге то, что мы хотели бы сказать, если цель Господа должна осуществиться через нас, мы должны освободиться от всякого самолюбия. А это случится тогда, когда мы разрешим Ему взять нас в руки и поступать с нами беспощадно, потому что наше «я» является причиной наших бедствий. Эта истина явлена в жизни некоторых более, нежели в жизни других, но никто из нас не освобожден от этих бедствий. У нас всегда имеются собственные мнения, собственные пути действий. У нас всегда стремление контролировать жизнь других. Поэтому смирим себя под крепкой рукой Божьей, чтобы Он мог сделать нас бескомпромиссно верными во всем нашем служении, достаточно нежными в духе и всегда скорыми для того, чтобы предоставить путь другим членам в Его домостроении.